Хэл был очень бледным и молчал, и только поковырял свой ужин. А ночью ему снова приснилась обезьяна. Одна тарелка ударила по радиоприемничку, пока Дин Мартин выпивал из него, когда в небе луна загорится, как огромная круглая пицца, ломаясь под итальянца. И приемничек кувыркнулся в ванну, а обезьяна ухмыльнулась и брякнула тарелками. Блям! И блям! И блям! Но только когда вода стала электрической, в ванне лежал не старьевщик, в ней лежал он. Хэл и его сын торопливо спустились к лодочному сараю позади старого родного дома, поставленному на сваях над водой. В правой руке Хэл нес авиасумку. В горле у него пересохло. Уши настроились на противоестественный воющий звук. Сумка была очень тяжелой. Хэл поставил сумку. «Не трогай ее», — сказал он, нашарил в кармане кольцо с ключами, которое дал ему Билл, и взялся за ключ с аккуратной надписью на полоске липкого пластыря «Л. Сарай». День был ясный, холодный, ветреный, под слепяще-голубым небом. Листва деревьев, которые теснились к самой воде, уже обрела все яркие осенние краски, от кроваво-алой до желтизны школьного автобуса. Листья шептались на ветру. Листья кружили вокруг ног Пита, застывшего в тревожном ожидании, и Хэл уловил в порыве ветра запахи ноября и надвигающиеся следом зимы. Ключ повернулся в висячем замке, и Хэл дернул дверь на себя. Как хорошо он все помнил. Даже не взглянув вниз, он придвинул чурбак, не дающий двери захлопнуться. Внутри пахло только летом. Парусина, лакированное дерево, сохранившееся пьянящее тепло. Лодка дяди Уилла была на своем обычном месте. Весла аккуратно уложены вдоль бортов, будто дядя Уилл только накануне погрузил в нее рыболовную снасть и две упаковки Black Label по 6 банок в каждой. И Билл и Хэл много раз отправлялись ловить рыбу с дядей Уиллом, но никогда вместе. Дядя Уилл считал, что для троих лодка слишком мала. Красная кайма, опоясывающая борта, которую дядя Уилл обновлял каждую весну, теперь поблекла и облупилась. А нос лодки... Пауки заткали шелком паутины. Хэл ухватил лодку и стащил ее по слипу на галечный пляжик. Рыбалка была одной из главных радостей его детских лет, проведенных у дяди Уилла и тети Иды. Ему казалось, что и Билл чувствует тоже. Обычно дядя Уилл был молчаливейшим из людей, но стоило ему поставить лодку по своему вкусу в 60-70 ярдах от берега, забросить удочки, он, глядя на покачивающиеся поплавки, открывал банку пива для себя и банку для Хэла. Он редко выпивал больше половины этой единственной банки, которую разрешал ему дядя Уилл с обязательным ритуальным предупреждением не проговориться тете Иде, потому что она на месте меня пристрелит, узная, на что я вас мальчиком пивком угощаю, сам понимаешь. И становился разговорчивым. Рассказывал всякие истории. Отвечал на вопросы. Опять наживлял крючок Хэла, когда требовалось, а лодка тихонько дрейфовала по воле ветра и легкого течения. «А почему ты никогда не выплываешь на середину, дядя Уилл?» — как-то спросил Хэл. «Погляди-ка за борт», — ответил дядя Уилл. Хэл поглядел. Он увидел голубую воду и свою леску, уходящую в черноту. «Ты смотришь самую глубину кристального озера», — сказал дядя Уилл, одной рукой сминая пустую пивную банку, а другой вытаскивая новую. — 100 футов и не на дюйм меньше. Там где-то старый студебекер Эмоса Каллигена. Дурак чертов съехал на озеро в начале декабря, когда лед еще не окреп. Еще повезло, что он живым выбрался. Но и студа им никогда не вытащить и не увидеть за страшного суда. Озеро глубже глубокого, черт его дери. Крупные прямо тут плавают, Хэл. Вот и нечего дальше заплывать. Ну-ка, посмотрим, как там твой червячок поживает. Вытаскивай его, сукина сына. Хэл вытащил. И пока дядя Уилл наживлял на его крючок нового мотыля из старой жестянки из-под лярда, которая заменяла ему коробку для наживки, Хэл смотрел в воду, точно завороженный. пытаясь разглядеть старый студебекер Эмоса Каллигана, проржавелый насквозь. И водоросли колышутся в открытом окне с шоферской стороны, через которое Эймос выбрался в самую последнюю секунду. Водоросли фестонами свисают с рулевого колеса точно гниющее ожерелье. Водоросли болтаются на зеркале заднего вида, и течение перебирает их, будто невиданные четки. Но видел он только голубизну, переходящую в черноту. И там посреди всего покачивался мотыль дяди Уилла, пряча крючок в своих извивах. Своя особая реальность в солнечном луче, пронизывающем толщу воды. На мгновение Хелл сквозь головокружение почувствовал, что он сам подвешен над гигантским провалом, и на мгновение зажмурился, пока голова не перестала кружиться. В этот день, вспомнилось ему, он словно бы выпил всю банку пива. «Самая глубина кристального озера. 100 футов, и не найдем меньше». Он на секунду замер, тяжело дыша, и поглядел вверх на Пита, который все так же тревожно следил за ним. «Тебе помочь, папа?» Немножко погодя. Он перевел дух и потащил лодку через узкую полоску песка к воде, оставляя позади широкую борозду. Краска облезла, но лодка хранилась под брезентом и выглядела прочной. Когда они с дядей Уиллом отправлялись на озеро, дядя Уилл стаскивал лодку по слипу, а когда нос оказывался в воде, забирался внутрь, хватал весло, чтобы оттолкнуться, и говорил: «Ну-ка, толкни меня, Хелл, отрабатывай свою долю!» «Дай сумку, Пит, а потом толкни лодку», — сказал он, и, чуть улыбаясь, добавил: «Отрабатывай свою долю». Пит не улыбнулся в ответ. «А я поплыву, пап». «Не в этот раз. В другой раз я возьму тебя ловить рыбу, но не сейчас». Пит нерешительно промолчал. Ветер ерошил его каштановые волосы. Несколько желтых листьев, совсем сухих, спланировали через его плечи и опустились на воду у кромки берега, покачиваясь, будто лодки.
«Тебе надо было бы обмотать их», — сказал он еле слышно.
«Что?» Но он не сомневался, что понял Пита правильно.
«Обложить тарелки ватой, примотать ее пластырем, чтобы она не могла лязгать».
Хелл внезапно вспомнил, как Дейзи брела к нему. Не шла, а пошатывалась. И как внезапно кровь брызнула из обоих глаз Дейзи, потекла струйками, намочила шерсть у нее на груди и закапала на пол амбара. А Дейзи упала на передние лапы. И в неподвижном весеннем воздухе этого дождливого дня он услышал ляск, неприглушенный, но странно четкий, доносившийся с чердака дома в 50 футах от амбара. «Блям-блям-блям!» Он истерически закричал, уронил охапку дров, которые нес для плиты, кинулся на кухню за дядей Уиллом, который ел яичницу с жареным хлебом, еще даже не натянув подтяжки на плечи.
«Она была старая собака, Хелл», — сказал дядя Уилл, а лицо у него было осунувшееся, грустное. Он и сам выглядел старым. «Ей уже 12 лет стукнуло, а для собаки это старость. Ну и хватит. Старушке Дейзи это не понравилось бы».
«Старая», — сказал ветеринар. Но все равно вид у него был встревоженный, потому что собаки не умирают от массированных мозговых кровоизлияний даже в 12 лет. Но прямо словно кто-то взорвал шутих у нее в голове.
Хелл услышал, как ветеринар сказал это дяде Уиллу, когда дядя Уилл рыл яму за сараем неподалеку от места, где он в 1950 году похоронил мать Дейзи. «Я в жизни ничего подобного не видел, Уилл». А позже, с ума сходя от ужаса и все-таки не в силах противиться, Хелл пробрался на чердак. «Приветик, Хелл, как делишки?»
Обезьяна ухмылялась из своего темного угла. Тарелки были разведены на фут или около того. Подушка с дивана, которую Хелл поставил между ними, теперь валялась в другом конце чердака. Что-то, какая-то сила швырнула ее так, что материя лопнула, и набивка пены вылезла наружу.
«Не грусти из-за Дейзи», — шептала обезьяна у него в голове, а ее стеклянные карие глаза пристально смотрели в широко открытые глаза Хелла Шелберна. «Не грусти из-за Дейзи. Она была старая, Хелл. Ведь даже ветеринар сказал так. Да, и кстати, ты видел, как кровь потекла у нее из глаз, Хелл? Заведи меня, Хелл. Заведи меня, давай поиграем. И кто мертвый, Хелл? Это ты?»
А когда он опомнился,
то подползал к обезьяне, будто загипнотизированный. Одна рука уже тянулась к ключу. Он отпрянул назад и чуть было не скатился с чердачной лестницы, да и скатился бы, не будь она такой узкой. Из его горла вырывался придушенный писк. А теперь он сидел в лодке и смотрел на Пита.
«С тарелками ничего сделать нельзя», — сказал он. «Я уже пробовал».
Пит испуганно покосился на свою аэросумку. «И что случилось, папа?»
«Ничего, о чем бы мне хотелось говорить», — сказал Хэл. «А тебе слушать.
Ну-ка, оттолкни меня». Пит нагнулся, поднатужился, и корма лодки заскрипела по песку. Хэл помог толчками весла, и внезапно ощущение прикованности к земле исчезло, и лодка легко скользнула вперед, сама себе хозяйка после долгих лет в темном сарае, закачалась на маленьких волнах. Хэл взял второе весло и запер уключенное.